Добрый день. Меня зовут Екатерина Изафатова. Я заведующая отделом белорусского искусства 20-го, начала 21 веков Национального художественного музея Республики Беларусь. Сегодняшний наш разговор посвящен творчеству выдающегося белорусского художника, народного художника Беларуси Майя Вольфовича Данцига. Как бы, наверное, пафосно это ни звучало, но Майя Вольфович действительно художник огромного авторитета, о чем красноречиво свидетельствуют его персональные выставки за последние годы, прошедшие в Национальном художественном музее. И очень всегда трогательно наблюдать его учеников, его студентов, уже ставших художниками, которые, примостившись возле балюстрады, смотрят, изучают наподобие того, как это происходило в начале 20 века в Лувре, когда очень многие художники изучали и сегодня, конечно же, изучают творчество старых мастеров. То есть такая классическая практика. Это такая преамбула к тому, что Данциг не только выдающийся художник, но и блестящий педагог, который воспитал очень много белорусских художников. У Данцига огромная педагогическая практика, более 50 лет в Белорусском театрально-художественном институте, ныне Белорусской академии искусств. Действительно, творчество Данцига стало яркой страницей и заметным явлением в нашей живописи. Его экспрессивные, масштабные, многофигурные живописные композиции, а Данциг – мастер преимущественно действительно больших форматов, рассчитанных на музейный показ, его портреты деятелей культуры – все это характеризует целую эпоху и вызывает неизменный интерес у любителей искусства. Но, наверное, все-таки для широкого зрителя главное – это то, что без Данцига просто невозможно представить художественный образ Минска второй половины XX века. Я уверена, что жители Минска, и не только Минска, хорошо себе представляют его работу «Мой город древний и молодой», которая является музейным лицом художника и украшает постоянную экспозицию художественного музея. Конечно, Данциг знаменит не только тем, что создал портрет города. Данциг относится к тому поколению художников, шестидесятников, которые сформировали честный, правдивый, искренний и порой очень жесткий взгляд на события Великой Отечественной войны, которые знали лично, что такое Великая Отечественная война, кто как фронтовик, кто как Данциг в силу возраста, как ребенок войны. Собственно, именно тема войны вообще и поворачивала советское искусство в 60-х годах от штампов соцреализма к реализму. Это был период хрущевской оттепели, который вывел в авангард искусства тогда еще совсем молодых художников, основоположников так называемого сурового стиля. Это было действительно удивительное время. Оттепель, она двояка. Если охарактеризовать ее двумя словами, это период травмы и возрождения. С одной стороны, оттепель – это новый рассказ о войне, правдивый, жесткий, трагичный и страшный. А с другой стороны, это время невероятного подъема, ощущения радости, беззаботности и легкости. Перед советским зрителем приоткрывается и в этот период современное западноевропейское искусство, потому что вторая половина 50-х – это такая, можно сказать, интервенция европейского искусства в Москве. Проходит большое количество выставок, проходит знаменитый фестиваль молодежи 57-го года, куда, например, привозят американских абстрактных экспрессионистов. Это, конечно, не означает, что абстракция и другие, можно сказать, запрещенные художественные явления оказываются на художественной сцене, но появляется возможность говорить и советским художникам совершенно по-другому, совершенно с другой интонацией. Это был действительно феноменальный расцвет искусств. Революция в сознании произошла, которая высвободила огромный творческий потенциал. Удивительный взрыв в кино, литературе не мог существовать без изменений в общественной жизни. Собственно, само слово «оттепель», оно очень интересное. Это временное состояние, потепление, за которым последуют морозы. То есть это время, когда СССР из совсем закрытой страны вдруг стало приоткрываться миру, и в Москве вдруг стали появляться люди из самых разных уголков мира. Это время, когда показывают сокровища Дрезденской галереи, прежде чем их вернуть в Германию. Это время, когда открывается музей икон к юбилею Рублева, все время что-то действительно открывалось. Снег растаял, и появилась новая советская культура. Противовес пафосу таких псевдоидейных работ, наперекор официальным канонам и традициям соцреализма, художники стремились отразить жизнь своих современников без прикрас, без всякой помпы. Возник культ именно суровой живописи, сурового отображения бескомпромиссной правды о человеке, истории и событиях недавнего прошлого. Оказалось, что не бывает румяных рабочих, что рабочие на самом деле они грязные, они уставшие, что толпа на самом деле она серая и нищая, и было бы неправдой писать все это по-другому. То есть грубая, непрекрашенная реальность без лжи. Вот он, суровый стиль. И среди его родоначальников в белорусском искусстве был, конечно же, Май Вольфович Данцик. И многие другие художники, Михаил Савицкий, Виктор Громыко, Леонид Чмелев, не хотели писать парадных картин. Возникали произведения гораздо более глубокого плана, где важной была не только такая документальная, батально-документальная линия рассказа, но и аллегорический потенциал, определенная система иносказания. Для художников-шестидесятников главным становится не триумф победы, не шествие победителей, а цена победы, тема горя каждого человека, тема личной боли и беды. Это линия, которая репрезентировала невосполнимость потерь, нанесенных войной. Это тема мучительных воспоминаний о войне, так называемый посттравматический синдром, который не изживался через годы, через несколько поколений. Именно об этом работа Майи Вольфовича Данцига «Натюрморт о Великой Отечественной», которая также представлена в экспозиции, в постоянной экспозиции художественного музея. Художник нам показывает кабинет писателя, журналиста, который пишет, скорее всего, и понятно, что он пишет на тему Великой Отечественной войны, но ничего не получается. Измятые листы, скомканно валяющиеся на полу, белый лист в каретке печатной машинки. А о войне нам говорит ваза, приукрашенная веткой рябины, но это не вазы, это изуродованная артиллерийская гильза, которая выполняет роль вазы и этих трагических страшных воспоминаний, которые не изживаются годами. А важной темой в творчестве Данцига, как я уже говорила, стал образ города, стала городская тема. И это понятно, потому что 60-е – это время бурного строительства, росли новые города, люди массово переселялись из коммуналок в отдельные квартиры. Город заявляет о себе как публичное пространство, в котором ты реализуешь себя, ты читаешь стихи, ты танцуешь. Город поэтому становится одним из главных героев 60-х, 70-х годов. И, конечно же, у каждого большого города есть свой художник. И для Минска таким мастером, сумевшим передать дыхание столицы, широкие перспективы и панорамы, ритмичный характер городской жизни, стал Май Данцик. Вечерний Минск, мой Минск, древний новый Минск, Минск воскресное утро. Кажется, так можно перечислять до бесконечности. Действительно, Данцик, словно ученый или исследователь, исходил свой город вдоль и поперек, и не случайно коллеги шутили, что сказать что-то новое и художественное о Минске после Данцига практически невозможно. Почему такой пиетет к Минску? Ну, может быть, потому что художник коренной минчанин. Он родился в Минске в 1930 году. А может быть, потому что город ежедневно меняет свой облик, и Данцик стремился запечатлеть каждый мотив, который, возможно, может исчезнуть. И действительно, именно в таком ключе видится монументальный городской пейзаж художника «Мой город древний, молодой». Это не только яркий, нарядный, красочный портрет города, это художественный документ эпохи, отражающий дух времени. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. Данцик стремился показать город как бы сразу отовсюду, со всех сторон, стремился передать движение и динамику городской жизни. Этот кинематографический взгляд, такой эффект, был достигнут на самом деле с опасностью для жизни. «Туда нельзя», — кричали строители отважному художнику, который залез на самый верх здания еще строящегося Белпромпроекта, чтобы увидеть представленную на полотне грандиозную панораму Минска. В Впечатления от увиденного и легли в основу картины. Художнику было свойственно изображать, в принципе, свой город самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу, высотных зданий и крыш домов. Именно оттуда, по его мнению, открываются великолепные виды на магистрали и улицы, ритм жизни большого города. Композиция этого полотна включает практически в себя весь исторический центр города и мощь здания театра оперы и балета, верхний город с доминантой Свято-Духова собора, вид на коммунистическую улицу с телевышкой и строящиеся объекты города. Перед нами динамичный, энергичный, меняющийся Минск. И художник словно вовлекает нас одновременно в прошлое, настоящее и будущее. Стремится показать развитие образа во времени и пространстве, в многослойности исторических пластов. Например, картина Данцига хранит облик несохранившегося до наших дней архитектурного сооружения. Самой старинной минской холодной синагоги, которая находилась на Школьной улице в самом начале Немиги, и была построена, согласно архивным источникам, еще в конце XVI века. Но в связи с реконструкцией города в середине 60-х синагога была снесена, и Данциг писал ее по памяти, потому что картина датируется 1972 годом. Художник вспоминал, что мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая такую средневековую крепость. Многие архитектурные сооружения тоже поменяли свой облик. Вот, например, кафедральный собор, изображенный Данцигом на полотне, сегодня также выглядит немного иначе. На его фасаде в середине 90-х появилась мозаика с изображением Богородицы, которая испокон веков являлась покровительницей города Минска. А документальность в картине передается и таким специфическим пластическим экспериментом с поверхностью картины. Здесь мы видим изображенные рекламные щиты, в которых написанные красками детали соседствуют с неживописными элементами, афишами, фотопортретами известных актеров. При близком рассмотрении можно увидеть Юрия Соломина, его фотографию, там, спортсменов. Все это вырезано из газет, из журналов того времени и просто наклеено прямо на красочный слой. То есть такое соединение живописного изображения с фото создает иллюзию полной достоверности, позволяет автору сделать изображение острее и достовернее. И вот это использование коллажа стало характерной особенностью многих работ Данцига. И в работе «Мой Минск» 1967 года мы видим также использование этого метода. Конечно, мы видим такой обновляющийся большой город, там, обилие строительной техники, художник изображает сваи, подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов и самосвалы с песком. Все это вот поэтический образ современности и символ новой жизни. И несмотря на то, что на картине изображен далеко не летний или весенний день, и деревья практически сбросили свою листву, обнажив свои силуэты, мы ощущаем радостное звучание города, которое художник дает нам почувствовать через так называемые витамины. Он сам использовал этот термин. Не бойтесь витаминов, не бойтесь ярких и сочных красок. Это красный, синий, белый. Белый, который наполняет пространство воздухом. Красный создает вот это праздничное настроение, а синий передает ощущение стремительного движения, значит, и жизни города. Даже машины Данциг раскрашивает в яркие цвета. Зеленый, голубой, синий. То есть такие настоящие детские машинки, хотя есть и документальное подтверждение тому, что такие моменты были, в частности, в 57-м году, когда проходил в Москве фестиваль молодежи, кто-то издал приказ в связи с этим перекрасить крокодиловые зеленые московские грузовики в яркие, желтые и розовые. Возможно, Данциг, будучи студентом, учась в Москве, видел эти яркие автобусы, и поэтому мы видим вот тоже такую раскрашенную яркую строительную и технику, перевозящую какие-то строительные материалы в таких сочных цветах. Тема вообще современности, тема образа нового человека, который строит свое будущее, который строит свой город, большой или маленький, это знаковая тема для творчества Данцига. Это знаковая тема, в принципе, для художников-шестидесятников. Главными героями в искусстве, кино, в литературе становятся молодые ученые, студенты, молодые рабочие. Связано это было с приходом нового поколения, которое было поколением, прошедшим войну, или детьми войны, как художник. И Они не считали для себя приемлемыми стереотипы художественной жизни 40-х годов. Вот эта театральность, аплодисментность предыдущих лет, она была абсолютно для них немыслима. Интерес к правде заставил их обратиться к натуре, не только в смысле выйти с этюдником на пленэр и писать сельскую местность или движение города, но в смысле повседневной жизни, в смысле введения в их произведения современника. И это становится главной темой их искусства. Художник, который отражает свое время. Данцик — это действительно художник, который отразил свое время. Это современник, который проводит свою жизнь в очень, может быть, непростом труде, отстраивает свою страну после войны, который создает ее заново, осваивает новые пространства. Возможно, его будни ничем не примечательны, он просто каждый день честно делает свою работу, но эти произведения стали настолько знаковыми сегодня, и, наверное, среди 37 картин Майя Данцига, которые хранятся в художественном музее, есть одна душевность и оптимизм, которые особенно пленяют любителей искусства. Это его работа «Новоселы» 1962 года. Двое, скорее всего, муж и жена, одинокие чемоданы и бескрайнее пространство свежевыкрашенного пола — вот и все, что понадобилось художнику для создания простой и понятной каждому формулы внезапного счастья. Полотно вот и было написано в далеком 62-м году в разгар градостроительных реформ оттепели. На самом деле, рассказ вот этот о счастливых новоселах, он был популярной и постоянной темой в послевоенном искусстве. Достаточно вспомнить такие любимые известные кинофильмы, как «Весна на Заречной улице», Марлена Хуциева «Девчата» и уже более поздние «Покровские ворота». То есть счастливое обретение советскими людьми своего дома отразило и изобразительное искусство. Над этой темой много и плодотворно работал Юрий Пименов, чья сейчас выставка проходит в Третьяковской галерее, Александр Локтионов и другие. Эти произведения были данью, конечно же, своего времени, потому что государством была поставлена задача покончить с недостатком жилья. И искусство стало отражателем этого процесса ускоренной урбанизации. Однако молодой художник, выпускник буквально Московского института имени Сурикова, нашел собственный и такой очень новый оригинальный ход воплощения этой темы. Он отказался от многочисленных подробностей, характерных для сентиментальной живописи 50-х годов, от всевозможных вещиц, фикусов, шкафов, книжных полок, в пользу простой в сюжетном решении композиции без каких-то прикрас. В совсем еще новой и пустой квартире на свежевыкрашенном красном полу сидит молодая супружеская пара. Мебели нет, ни стола, ни стула, голые стены. И компанию молодоженам составляют лишь скромно стоящие в другом углу чемоданы. Никакого мелочного описательства, только пустое пространство и два человека. И за этой внешней сюжетной простотой полотна, обладающей свойствами кинокадра, внимательный зритель может домыслить то, что произойдет, возможно, в следующее мгновение, увидеть полное надежды веры завтра, и размышления и мечты о будущей жизни. Вот уже слышны усталые шаги по лестнице после работы, звук молотка и дрели, звон бокалов в честь новоселья, смех и плач подрастающих детей. Слышна вся радуга бытия, ведь впереди действительно жизнь, молодость и любовь. Художник экспрессивный, монументальный, как я уже сказала, Данцик — автор крупноформатных произведений, рассчитанных на такой музейный показ, выбирает и для этой, казалось бы, ну, такой простой бытовой сцены, очень необычную и остросовременную композицию. Он помещает своих героев не в центре холста, а в правом верхнем углу под планкой рамы, а пол при этом занимает всю центральную и, в принципе, большую часть полотна. Интересно, решена работа и в цвете. Здесь такой доминирует интенсивный и любимый Майем Данци красный. Не бойтесь витаминов. Это его знаменитое. Почти слепящие белила, корпусно положенные мастихином, пятна ярко-желтого дополняют такой общий звонкий эмоциональный колорит. Но следует отметить, что за этот, так бы сказать, вещественный минимализм Данцик чуть не поплатился. Он рассказал об этой истории, что его обвинили в клевете на советскую действительность. «Где вы видели у нас босых людей, у которых нет никаких вещей, пригорюнившихся?» И даже хотели снять работу в выставочный комитет. То есть он, фактически эта работа не прошла. Но Данцик человек решительный, очень экспрессивный. Он на своих плечах отнес эту немаленькую работу, которая размером 2 на 2 метра. И, можно сказать, отшлифовал эту композицию так, как его требовала комиссия, дописав в углу картины стоящие на полу женские лакированные туфельки. И на следующий же день его полотно прошло цензуру. Правда, впоследствии эту деталь художник закрасил, воссоздав первоначальный вариант полотна. Но на картину даже опубликовали очень хорошую рецензию в журнале «Творчество». И полотно Новоселова на многие годы стало такой большой творческой удачей художника. Оно экспонировалось на всесоюзной художественной выставке в Москве сразу после его создания. И в творческом пути Майя Данцик это был еще один убедительный и правдивый рассказ об эпохе и ее людях. Замысел композиции родился как синтез впечатлений от поездки на Целину и Соколовско-Сарбайский медно-рудный комбинат. Такие были творческие поездки очень многих художников, они очень были популярны в 60-е годы. И итогом этой поездки стала также и картина в заводской столовой, показанная на республиканской выставке. У Данцига также были творческие командировки в Солигорск. Он создает такую целую серию, посвященную строительству этого города. Это были такие удивительные поэтичные новеллы, в которых отразилась характерная для того времени и лично автора устремленность в будущее, стремление к изображению простого человека, такого настоящего героя сурового стиля. Поэтому можно сказать, что Данцик действительно, как я уже не раз повторила, являлся художником, который отразил свое время. И художником, который отразил свое время не только с точки зрения сюжета и повествования, но и нового подхода к осмыслению художественной формы, новой пластики. Это художник сурового стиля, в котором есть такой, может быть, грубоватый рисунок, упрощенные лица, особая суровость в подходе к изображению натуры, суровой среды, в которой пребывают его герои. Но вместе с тем Данцик – это художник такого, можно сказать, бешеного темперамента. И все его произведения – это яркие песни с ритмикой и нервным таким активным волнением. Суровый стиль Данцига очень артистичный в контексте всего сурового стиля в белорусском искусстве. И в нем чувствуется не только, конечно же, трагедии и переживания, но в нем чувствуется то, что Минск выжил после войны. То есть писать войну можно по-разному, можно констатировать смерть и разрушение, что, собственно, и видел Май Вольфович Данцик, и в его творчестве есть такие произведения. Но в то же время Данцик сумел показать новую весну несломленного города. Он сумел декларировать жизнь и движение в своем творчестве.